Анатолий Некрасов. «Сила в счастье» или «Кто счастлив, тот и прав». Издательство АСТ. «Кто счастлив, тот и прав». Толстой Лев Николаевич. Дневник. Вступление. Многие знают мою первую книгу «Живые мысли». Она переиздавалась более 20 раз и переведена на 7 языков. И многим она помогла осознать себя и жизнь с новой, более глубокой и соответствующей нашей эпохе точки зрения. «Живые мысли» являются корнями моего творческого дерева. Именно из этой книги, из идей, высказанных в ней, родились все последующие книги, как ветви и плоды этого дерева. И вот сейчас настало время, когда я приобрел счастливую жизнь и готов посадить новое дерево моего творчества, качественно отличающееся от предыдущего. Я надеюсь, я уверен, что данная книга станет истоком новых творческих идей, проектов и книг. В чем коренное отличие книг «Живые мысли» и «Счастье жить»? В качестве жизни. Если «Живые мысли» помогают читателям осознать себя и выйти из зоны неблагополучия и риска, то книга «Счастье жить» помогает осознать состояние благоденствия и закрепиться в нем. «Счастье» – ключевое слово в этой книге. А «Счастье жить» – это вектор, девиз. Именно через образ счастливой жизни мы будем смотреть на жизнь людей на этой планете. Как люди достигают счастья в разных уголках Земли. Как они реализуют свои возможности быть счастливыми. Опыт счастливой жизни на планете большой, только о нем мало кто знает. Чаще всего пишут о несчастьях, проблемах, страданиях. О несчастье писать легко. Проблемных сюжетов в жизни хоть отбавляй, и они острые, захватывающие, со слезами, а вот о счастье писать намного сложнее. Во-первых, чтобы увидеть счастье, нужно самому быть счастливым и иметь счастливые глаза. Без этого ты не сможешь разглядеть всю глубину счастья, увидеть все оттенки этой светлой жизни. Во-вторых, счастьем люди не умеют и не хотят делиться. Действительно, в окружении несчастных и страдающих не просто быть счастливым и иметь смелость показать свое счастье. Вот почему в этой книге я делюсь счастьем своим и многих людей, которые решили им поделиться. А без умения делиться по-настоящему счастливым не станешь. В книге решается еще одна важная задача – показать пути к счастью. Не просто констатировать счастливый образ жизни, а понять, как он возникает и как развивается. И еще более тонкая задача – увидеть перспективу развития счастья там, где оно уже есть. Ведь многие, приобретя счастье, успокаиваются, перестают развиваться и теряют его. Опыт создания счастливой жизни и развития счастья нужен всем – вступающим в жизнь и завершающим ее. Оставить после себя счастливое наследие – мечта каждого человека. Вот для этого мы и пройдем по земле со счастливыми глазами, чтобы разглядеть многие оттенки счастья в самых разных уголках личности, семьи и общества, на земле и в космосе. Данную книгу можно назвать книгой-практикой. В ней каждый может найти для себя инструменты дальнейшего увеличения счастья. Многие уже понимают, что путь к счастью начинается с осознания своей сути и смысла жизни. Я предлагаю задуматься и понять предназначение не только свое, но и города и поселка, в котором вы живете. Оказывается, это очень важно. Чтобы быть счастливым самому, нужно, чтобы пространство вокруг тоже было счастливым. Предназначение и смысл пространства жизни показывают путь, помогают сосредоточить усилия в определенном направлении и добиться наибольших результатов. В Советском Союзе многие города строились не в гармонии с природой, с землей, с эволюцией. Их создатели не руководствовались интересами человека, а исходили из государственных задач. В результате у очень многих людей среда обитания весьма далека от счастливого пространства. Некоторые города вообще не предназначены для жизни. Что делать в этом случае? Сейчас изменились цели и задачи, и многое из построенного уже не нужно в том виде и с прежними целями. Но в этих постройках живут люди, миллионы людей, и зачастую влачат жалкое существование. Как помочь этим людям и этим городам и поселкам обрести смысл и построить счастливую жизнь в новом времени? Кому-то откроется, что надо создавать новое пространство жизни и даже переехать в другое место. Осознать предназначение свое и своего народа – это еще более глубокое состояние мудрости. В этом заключается еще одна задача этой книги. По-настоящему счастливому человеку важно также, чтобы счастливы были и планета, и космос. Поэтому масштаб этой книги выходит за пределы личности, семьи, народа и даже планеты. Целый раздел посвящен организации счастливой жизни в планетарном масштабе и в космосе. Человек и цивилизация взрослеют, поэтому космический масштаб деятельности вполне подходит нам по силам и по времени. Жить счастливо в пространстве благоденствия – это значит взять ответственность за все происходящее с тобой и вокруг тебя. Ты – творец, ты – демиург, ты – сама любовь и свобода, ты есть путь, истина и жизнь. Книга поможет приобрести это состояние, чтобы посмотреть на жизнь счастливыми глазами и увидеть, как можно увеличить количество и качество счастья на Земле. Предложенный в книге опыт счастливой жизни может быть реализован везде, и в своей жизни, и в жизни окружающих людей. Было бы только желание. Дневник. Я уже около 20 лет пишу дневник. Нерегулярно, непоследовательно, но пишу. Иногда в месяц несколько строчек, иногда много страниц. Для чего я пишу дневник? Я же его потом не перечитываю. Некогда. Да и зачем? Правда, иногда беру отсюда отдельные мысли, но это делаю сразу, как только чувствую, что родилось что-то интересное, а позже не возвращаюсь. Может быть, когда-нибудь вернусь и перечитаю. Так все-таки зачем я пишу свой дневник? Главное, пожалуй, дневник – это мой самый сокровенный, самый честный собеседник. И это я сам. Дневник – это мужчина, равный мне, а чаще и выше меня, так как за ним стоят мое высшее «я» и высокие друзья. Многие шаги за горизонт я делаю в одиночестве, и дневник становится моим попутчиком в неизведанное. Во время написания уходит суета, происходит глубокая сонастройка моего внутреннего мира со всеми планами бытия, и я приближаюсь к истине. Это я осознал не сразу, а только спустя годы писания дневника. Благодарю, мой друг-дневник, за то, что ты у меня есть. 5 сожалений перед смертью. Я предлагаю стартовать в книгу о счастье, оттолкнувшись от смерти. Именно оттолкнув смерть, осознав то, что к ней приводит, мы продлеваем жизнь и делаем ее счастливой. На данный момент смерть является довольно распространенным явлением, и рано или поздно пока еще практически все подходят к этой границе жизни. Так что давайте спокойно вглядимся в этот пограничный момент. А вдруг там что-то откроется такое, что будет полезно для всей жизни, предшествующей смерти? Может быть, опыт умирающих кому-то поможет что-то изменить в своей жизни и отодвинуть смерть или убрать страдания перед ней, или в корне изменить свою жизнь? Давайте поинтересуемся, что думают умирающие в последние минуты перед смертью? Вопрос поставим еще более конкретно, о чем они чаще всего сожалеют, потому что сожаления на границе жизни и смерти максимально честны и наиболее верно оценивают жизнь. Бывшая сотрудница хосписа сделала для нас с вами доброе дело, и за это ей огромная благодарность. Составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни. Мы рассмотрим эти сожаления и прокомментируем их. Первое и наиболее распространенное сожаление. Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью, правильной именно для меня, а не жизнью, которой ожидали от меня другие. Именно на пороге смерти, когда люди осознают, что их жизнь почти закончена, они оглядываются назад и видят, что многие их мечты и планы остались нереализованными. Большинство людей не исполнили даже десятую часть из того, что хотели сделать. А главное, что открывается в этот момент самой большой честности, понимание того, что это произошло только вследствие выбора, который они сами сделали или не сделали. То есть, оказывается, надо было всего-навсего в нужный момент сделать верный выбор, смелый шаг, отказаться от позиции «как все» и идти от себя, а не от чьего-то совета. Только и всего, и жизнь была бы совершенно другого качества. На этом пороге люди понимают, как важно было слышать свою душу, которая постоянно давала различные знаки, подсказки, а не быть рабом слова «надо», как важно было идти по пути любви и свободы, а не протоптанной дороге стереотипов общества. Чтобы не было мучительно больно потом, на том пороге, давайте сейчас, не откладывая до понедельника, начнем реализовывать хотя бы некоторые из своих сокровенных желаний. С того момента, когда вы теряете свое здоровье, становится уже слишком поздно предпринимать некоторые шаги. Здоровье приносит ту свободу, которую очень немногие осознают, пока не теряют его. Поэтому начните сейчас и продолжайте каждый день реализовывать все более глубокие и масштабные желания. Вот прямо сейчас дослушайте это предложение до конца и остановитесь. И составьте список своих всех желаний и пополняйте его, и редактируйте его, и реализуйте его. Второе сожаление. Мне жаль, что я так много работал. Это чувство возникает в основном у мужчин, но в последнее время появляется и у многих женщин, посвятивших большую часть жизни работе и построению карьеры. Подойдя к порогу жизни, большинство людей глубоко сожалеют о том, что потратили основную часть своей жизни на однообразный труд для добывания средств к существованию. Наконец-то осознается ошибочность одного из самых распространенных заблуждений человечества, что для счастья нужно много трудиться. К сожалению, это осознание приходит, как правило, слишком поздно. Я хорошо знаю эту болезнь, трудоголизм, сам ей переболел. Только ближе к 60 годам я стал от нее избавляться. И теперь все больше понимаю ее вредность для человека. Дело не только в большом количестве времени, отданного работе, а в потере сути человека, состояния Творца. Как много в жизни пустого труда, и еще больше труда нерадостного и нетворческого. А через такой труд уходят радость и счастье. Это и вызывает сожаление перед смертью. Упрощая свой образ жизни и уменьшая потребление, можно сократить требования в доходах. В действительности человеку нужно значительно меньше, чем он сейчас потребляет. Лозунг сегодняшней потребительской цивилизации «Работай, потребляй, умри» он и приводит к такому результату. Второй путь – повышение эффективности труда через использование мощнейшего ресурса – любви. На этом пути открываются энергетические и временные пространства в вашей жизни. Вы становитесь более счастливыми и более открытыми для новых возможностей. Деятельность ради пропитания должна находиться в системе ценностей не на первой, и даже и не на второй и третьей позиции, а значительно дальше. В этом случае человек сохраняет свое состояние Творца, и через это его деятельность становится высокоэффективной. Притча. Решил Бог провести инспекционную проверку на земле и говорит Иисусу: «Пошли на землю и посмотрим, что там изменилось за 2000 лет после твоего посещения». Опустились они на поле и видят мужчину, который работает на нем. Пыльно, жарко, потно, трудно. Видно, что работа тяжелая, и мужчина устал. Бог и спрашивает Иисуса: «А что это он делает?» «Как что? Как ты и сказал, полевою травою питаться будешь и в поте лица добывать свой хлеб». «Так я же пошутил». Оказываются они в следующем пункте своего посещения, в роддоме. Стоны, крики, слезы, кровь. Бог снова спрашивает: «А сейчас куда мы попали и что здесь делают женщины?» «Как что? Ты же сказал, ты будешь в муках рожать детей своих». «Так я же пошутил». И вот они оказываются еще в одном месте на земле, в Ватикане, и видят красивое лепное помещение, хорошо одетых мужчин, благостных и упитанных. Они читают книги, поют псалмы. Бог спрашивает: «А сейчас куда мы попали и что это за люди?» «А это те, кто понял, что ты пошутил». Третье сожаление. «Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства». Многие люди подавляли свои чувства, чтобы сохранить определенные взаимоотношения с другими. В результате они соглашались на посредственное существование и никогда не становились такими, какими бы хотели себя видеть. Возникновение многих болезней было связано с испытываемыми ими и подавленными чувствами горечи и негодования, обид и сожалений. Но самые большие проблемы в жизни и самые большие сожаления вызывают то, что очень часто люди жили не по любви, отказывались принять и подарить любовь. И чем ближе конец жизни, тем сильнее сожаление из-за несвободы в отношениях и подчинения морали, которая всегда относительна. Лучше бы раньше пришло понимание, что самая истинная мораль – это любовь, а в результате несвободы много радости и счастья прошло мимо, оказалось на тех дорогах, которые побоялся выбрать на важных жизненных перекрестках. И к концу пришло понимание, что жизнь без любви вообще-то и не жизнь, а существование. Человек посчитал и прослезился, жил по-настоящему, то есть в любви, всего несколько лет за всю долгую жизнь, а все остальное время существовал. У кого есть еще время и силы, любите, принимайте и дарите любовь в любом возрасте. Творите любовь и счастье для себя и потомков, потому что детям и внукам можно помочь быть счастливыми только одним способом – самим быть счастливыми и жить в любви. Притча. Идет мужчина по кладбищу, читает надписи на надгробиях и вдруг видит такую. Родился в 1935, умер в 2000, прожил 8 лет. Удивился, не понял и решил спросить смотрителя. Как так? По датам он прожил 65 лет, а написано, что жил всего 8. Что здесь непонятного? Я хорошо знал этого человека. Первые 5 лет он жил в большой любви родителей. Это была жизнь. А потом школа, армия, работа. Разве это жизнь? Еще годик он пожил, когда влюбился, женился и до рождения ребенка. А потом снова не жизнь. А еще 2 года откуда взялись? А это он на рыбалку на выходные иногда выезжал. Лес, река, природа, настоящая любовь. Вот и набралось еще 2 года в любви. Четвертое сожаление. Мне жаль, что я не поддерживал отношения со своими друзьями. Редко кто осознает истинную роль дружбы и друзей, а ведь способность дружить – это великое и важное качество. Но в наше динамичное время многие оказались настолько погруженными в свои собственные жизни, что позволили дружбе многие годы проходить мимо них. Поэтому возникает много глубоких сожалений о том, что их дружбе не было уделено столько времени и усилий, которых эта дружба заслуживала. Перед смертью все скучают по своим друзьям. Любому человеку, ведущему активный образ жизни, свойственно преуменьшать значение дружеских отношений. Но когда смерть на пороге, материальные стороны жизни теряют свое значение. Не деньги и не статус сохраняют в конечном счете свое значение к концу жизни, а желание принести какую-то пользу тем, кого любят, и своим друзьям. Но обычно они уже слишком больные и уставшие, чтобы как-то справиться с этой задачей. Отсюда и сожаление. Давайте с сегодняшнего дня начнем по-другому относиться к своим друзьям и приобретать новых. Ведь одна из важнейших задач человека – построить добрые, уважительные, дружеские отношения с каждым встретившимся человеком на Земле. Составьте список своих настоящих друзей, тех, которые пока еще не стали таковыми, и тех, с которыми вы хотели бы подружиться. Выделяйте время для общения, узнавайте их важные даты и не забывайте поздравлять, делитесь с ними своими достижениями, знаниями, помогайте им придавать новое качество жизни. Обязательно стремитесь строить отношения на честности, уважении и любви. Друзья-единомышленники – самые верные друзья. И не бойтесь потерять друзей, не цепляйтесь, не привязывайтесь, дайте свободу, если друг отходит в сторону. Это и есть настоящая дружба. Пятое сожаление. Мне жаль, что я не позволила себе быть более счастливым. Простая истина. Хочешь быть счастливым – будь им. Но почему ее осознают, как правило, только перед смертью? Суета жизни, подчиненность привычкам и сложившимся представлениям, нахождение в плену комфорта привычного образа жизни, страхи перед переменами, притворство перед другими и перед самими собой в том, что довольны своей жизнью, все это мешает понять, что счастье – вопрос только собственного выбора. И вот глубинная честность, пробужденная дыханием смерти, позволяет отбросить все это наносное и прийти к сути, а уже поздно. Вот и ответ. С сего момента выбираем быть счастливыми. Не откладывая до понедельника, до появления светлой полосы, а сейчас, слушая это предложение. Все, я действительно счастлив. Хватит думать и жить по-другому. Слишком много я отдала другой стороне жизни. И зачем? Чтобы наконец-то понять, что это не жизнь, и я больше не хочу так жить. С сего момента я понимаю, что Земля создана для моей счастливой жизни на ней, а не где-то там, за ее пределами, что рай находится именно здесь. и я с этого момента каждой мыслью, словом, поступком все более увеличиваю счастье и радость этого земного рая. И это так и есть, и тогда мне нет необходимости уходить отсюда в жизнь вечную, куда-то в иной мир. Она здесь.